Каждую пятницу в программе «Киноблок» на радио «Спутник Кыргызстан» кинообозреватель Нурбек Иманов рассказывает о новинках отечественной и зарубежной киноиндустрии, громких премьерах и фестивальном кино. Разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино не для всех. «Киноблок» на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», наш традиционный подкаст «Киноблог». Здесь мы говорим о кино и обо всем, что с ним связано. И сегодня даже немножко поговорим о книге, потому что у нас, наверное, за долгое время первая большая премьера российского фильма, который называется «Сердце Пармы». Это эпическая драма, основанная на одноименном произведении Алексея Иванова. Ты, так я понимаю, еще не успел посмотреть.
Не успел.
Да. В студии Нурбек Иманов, кстати. Да. А тот, к кому я обращаюсь, это Вадим Осадчик.
Привет.
Вам знакомый. Кстати, мы с тобой и давно и не общались в рамках нашего подкаста тоже. Вот тебе и повод,
да,
как говорится. Ну, тогда введу в курс дела. Это эпический роман Алексея Иванова «Первоисточник». Он о реальных исторических событиях второй половины 15 века. Ну, роман основан, по крайней мере, на них, но он такой полуфэнтезийный. Там есть элементы фэнтези, и когда я читал его, меня не покидала мысль о том, что это столкновение, знаешь, цивилизации или даже эпох, когда люди там сотнями, тысячами лет жили со своим укладом, но новое время дает о себе знать, и это отдаленно, может быть, где-то по посылу напоминает фильм Тулемыша Акеева из эпохи «Кыргызского чуда» «Небо нашего детства». Там тоже про вот как уклад, сформированный веками, рушится под натиском современности, новой эпохи, новых реалий, новых идей, новых мыслей и новых ценностей даже, наверное. И этим еще, ну, очень отдаленно, наверное, это произведение роднит с таким сериалом, тоже эпичным, который называется «Рим». И в свое время много было разговоров вокруг этого сериала с точки зрения того, что ну вот как сочувствовать, сопереживать героям, если они, их моральные ценности не совсем совпадают с нашими. Ну, в деталях, да, в целом-то, конечно, там тоже люди, и сейчас люди, и да, все такое. И тогда появилось, может быть, и не тогда, но в контексте обсуждений и разговоров вокруг сериала «Рим» была произнесена такая мысль, что все, что они делают, все, чем они руководствуются, это дохристианская мораль. Ну, такая не средневековая даже, а доисторическая. И они, принимая решения, руководствуются именно тем, что для них привычно. А для нас некоторые вещи выглядят, может быть, где-то даже дикими, и даже, вот как говорит современная молодежь, может взорвать мозг. И вот в этом контексте, если вот то, что я сказал до этого про сериал «Рим» и там упомянул «Небо нашего детства», да, про столкновение эпох, то действие книги и фильма, соответственно, происходит в эпоху правления Ивана III, великого московского князя. И там есть даже такой эпизод, когда московский князь встречается с главным героем, князем Михаилом, который правит Пармой. Его отец Ермолай, он был верейским князем и правил там довольно долгое время. Его отправил Василий II Темный. Это согласно Вычегодско-Вымской летописи. И учитывая обстановку, учитывая особенности этого места. То есть просто представьте себе в голове, что есть Московское княжество, где вот, ну, по летописям, по истории, все мы знаем, как это было. Это была эпоха завоеваний, завоеваний Руси в том числе, и продвижение на восток. И тогда то, что, ну, вот в Москве, да, так же, как и в современной России, немножко не соответствует тому, что есть в остальной России. И с этой точки зрения в Перми, в Парме, на Урале люди живут своим укладом. Там тесно переплетена и христианская вера с верованиями местных народов. Очень много народов. Там веспы, вагулы, татары. Ну, то есть все так переплетено, и они живут в относительном мире, насколько это возможно было в те времена. И князь Ермолай и князь Михаил, они хотели эту местность сохранить, наверное, вот с такой аутентичностью, которая до этого сохранялась, но обстоятельства все меняют, естественно. Все начинается с того, что Ермолай отправляет ушкутов, их так называют, это такие разбойники-воры, как я понял, в Вагульское поселение, в Вагульское княжество, чтобы выкрасть у них их святыню. А у вагулов их уклад, он тесно взаимосвязан с фэнтезийным таким миром, с магией. И когда я прочитал эту книгу, в первую очередь у меня в голове возникла мысль о том, что это повествование о том, как магия, которая имела место до нашего времени, да, до вот этих эпох, она отступает, и уже приходит христианство с более понятными ценностями для нас сегодняшних.
Угу.
И, наверное, ну, вряд ли кто-то будет отрицать, что мы сегодня живем в эпоху там, христианских ценностей, ну, ценностей аврамических религий.
Да.
Христианство, ислам, иудаизм. Ценности у нас одни и те же, поэтому и ссориться нам не за что, грубо говоря. А тогда язычество имело очень сильное влияние, по крайней мере, в Перми, в Парме, в том регионе. И вот эти разногласия и становятся основой конфликта и основой сюжета этого романа. Есть вагулы и местные жители, которые поклоняются языческим богам, и они противостоят вот этому натиску. И при этом между ними все так тесно переплетено, что в какой-то момент становится не очень понятно, кто прав, кто виноват и чья правда на самом деле. Это просто нужно, вот как историю, мы понимаем, что вот с древних времен по сегодняшний момент то, что было, ты этого не перепишешь. Было, как было, и сегодня, делая какие-то выводы, мы можем, ну, жить дальше в соответствии с современностью.
Вообще очень интересно, да, что Иван III, он ведь вот в том числе, да, что он там присоединил. Например, он Тверское княжество себе присоединил, и если посмотреть сейчас на карту, да, то покажется очень удивительным, что оно тогда не было частью, скажем так, российского, русского государства. Да, это всего лишь 200 километров от Москвы.
Да,
то есть
да.
Вот где заканчивалось Московское княжество, собственно говоря, которым управлял изначально Иван III. Да, 200 километров. То есть сейчас, да, туда электрички ходят, как за здравствуйте, несколько раз в день. А раньше там уже оно кончалось.
Помню, как я как-то в поездке из Петербурга в Москву ночевал и в Твери, и в Весьегонске. И там есть даже, знаешь, такой очень интересный населенный пункт. Как-то мы ехали туда на машине из Петербурга в Москву и проезжали поселок Волковойня. И там стали свидетелями жуткой аварии. И вот это вот, знаешь, название такое немножко зловещее. И вот то, что произошло, слава богу, все обошлось, все было нормально со всеми. Такая небольшая, да, в дороге. Оно вот как-то так уложилось в голове. И это вот, да, это совсем недалеко от Москвы. Примерно там 150-200 километрах от столицы России и столицы даже той России, сегодняшней. Ну и представь, а это Урал, это тысячи километров, и очень классно передано, наверное, по крайней мере в фильме, течение времени. Там очень быстро зима сменяет весну, лето, и режиссер Мегердичев, он тебя не заставляет за всем этим следить. Созерцательное там тоже есть, долгое, но оно очень быстро сменяется действом, и фильм смотреть очень легко и просто. Суть романа в этом, о том, о чем я до этого тебе рассказал. Главные герои, как ее правильно сказать, как называют ее, грубо говоря, нашей ведьмой, да, ведьма Ламия, она это такой оборотень, и это воплощение вагульской богини в жизни, в реальном мире. И у князя Михаила их в детстве сватают друг друга. Она дочка одного из там местных ханов небольшого поселения. И их в детстве сватают, и потом их судьбы расходятся, когда вагульский хакан, разрушает город, в котором они жили, и убивает князя Ермолая. И здесь запускается сюжет, и дальше происходит очень много исторических событий с элементами фэнтези. И этот фильм и эту историю можно воспринять и как роман о любви русского князя и языческого сверхъестественного существа, и как через эту связь пытались связать все вот это пестрое население, да, пестрые земли вокруг них. Но обстоятельства, как я уже до этого сказал, они сыграли свою роль, и случилось так, как случилось.
Это что-то среднее между викингами и «Игрой престолов»?
Да, это не просто что-то среднее, это такое. Это вот «Игра престолов» или «Викинги» в наших реалиях.
Ага.
И эту историю можно, можно, конечно, додумать и сделать из этого действительно хороший, может быть, мини-сериал на один сезон, на 6 серий. То, что событий происходит очень много, и временной разрез между ними, он достаточно большой, и при должном хорошем подходе, между ними можно вместить очень много интересных историй, очень много быта этих народов, этих людей, в то, во что они верили, раскрыть каких-то персонажей больше. Но поскольку это художественный фильм, и фильм по современным меркам не очень длинный, он идет там 2 с лишним часа, 159 минут. Угу. Хотя, оказывается, длинный.
Ну да.
Но зато он настолько динамичный и интересный, что эти 2,5 часа пролетают мимо тебя просто вот ты не замечаешь. Мне казалось, что он гораздо, по ощущениям, гораздо меньше. Режиссер Антон Мегердичев. Антон Мегердичев всем нам хорошо известен по фильму «Движение вверх». Одному из самых кассовых российских фильмов, блокбастеров за последние несколько лет. В первую очередь, кстати, «Движение вверх» запомнилось именно своими... Если вдруг кто не знает, «Движение вверх» — это очень крутая спортивная драма, про противостояние советской сборной по баскетболу против американской сборной на вот Мюнхенской Олимпиаде 72 года. Там фоном, конечно, идут те трагические события, которые там произошли. И опять же, про выбор, про родину, про то, насколько люди, сыгравшиеся в одной команде, они, насколько их характеры могут быть разными. И, наверное, вот эта штука, она перекочевала в фильм «Сердце Пармы», но в «Сердце Пармы» где-то это более оправдано, потому что там действительно сталкиваются мировоззрения одни и другие. Там в «Движении вверх» очень классные экшн-сцены, когда особенно финальная, когда советская сборная, американская сборная играет в баскетбол, это такое зрелище, от которого просто невозможно оторваться, и если вдруг у вас не получилось его посмотреть в кино, то мне очень жаль. Но если у вас есть возможность, обязательно пересмотрите. Это хорошая семейная спортивная драма с элементами такими немножко мировоззренческими. «Сердце Пармы» — не менее зрелищное кино. Это один из немногих российских фильмов, которые действительно, вот как говорят, знаешь, эти продюсеры кино, на экране виден каждый рубль. То есть... Там есть и эпические сражения, достаточно кровавые. Есть прекрасные виды того места. Я не знаю, где и конкретно снимали, но предполагается, что это Урал, это вот Пермский край и древние города. Они живые. Очень классные, когда ты видишь там Чердынь, например, крепость князя Михаила, когда он уже повзрослеет, и вокруг этой Чердыни выстраивается его, то, что он собирал земли, да, княжество свое. Этот город живет своей жизнью. Там есть множество запоминающихся персонажей. И у всех есть свой какой-никакой характер. И сцена, например, рынка, когда показывают, просто чтобы знакомить нас с этим миром, чем люди там живут, соболя, рыба, какие-то овощи, фрукты, то, что там, овощи в основном и мясо, которые там есть, оно очень хорошо тебя в фильм привлекает. И ты чувствуешь эту атмосферу и этот вот аутентичную, и даже в эпизодах, в сценах, где показывается суровая уральская зима, ты даже чувствуешь, как снег буквально налипает тебе на лицо, да, хотя фильм не в 3D, к сожалению, показывают в ограниченном прокате, потому что, я не знаю почему, у меня нет ответа на этот вопрос. Это такая хорошая, крепкая, зрелищная историческая драма с прекрасно проработанными персонажами, с хорошей мотивацией и даже возможностью задуматься над тем, что... Ну вот, знаешь, на основе этого фильма можно какую-то вот историю малых народов России как минимум ознакомиться. Когда я там читал книгу, я не очень понимал, кто такие вот веспы, кажется, такие белобрысые местные, пока я смотрел фильм, у меня возникло в голове местные таргариены. Да? Они со светлыми волосами, вроде бы и не славяне, но вроде бы уже и не азиаты. Такие, там, те же вагулы, те же татары, как они жили, чем насчет, что их связывало между собой. Вот эти верования, это земля, ну, как минимум, прошлое. И вот за этим наблюдать очень интересно. И главная героиня, это дебют актрисы, которая, она играла до этого в театре, Елена Ербакова, это начинающая бурятская актриса, ей всего лишь 26 лет, но она воплотила роль этой Ламии очень интересно и очень запоминающе. У нее такие еще огромные глазища. Она вот азиатка, но у нее огромные глазища, и там есть персонаж, который даже это подчеркивает, что ты зыркаешь на меня своими глазищами и не даешь мне внутреннего покоя, не отпускаешь меня. Ну, это очевидно, потому что она, наверное, ведьма, ее ведьминские чары, они сквозь экран даже проступают и тревожат твою душу, скажем так. Не в обиду, например, будет сказано создателям фильма «Викинг», да, историческому, эпическому фильму про князя Владимира и про крещение Руси, здесь повествование построено другим образом. Здесь упор сделан на экшен, вот эти битвы, на завоевание и на вот рассказ более такой... глобальной, наверное, истории, нежели «Викинг», потому что «Викинг» по многим параметрам, несмотря на свою эпичность, он об одном персонаже и больше о внутреннем его состоянии в эту суровую эпоху. И там есть разные мнения на этот счет, да, что кто-то говорит, что не очень удачно получилось у Данилы Козловского воплотить образ Владимира. А другие говорят, что он там практически ничего не делает. Но вот эта атмосфера, если копнуть немножко глубже, то можно понять, почему этот фильм сделан именно так.
Слышал мнение, что это Тарковский, Андрей Рублев Тарковского, только в экшене.
Да, да, да. И, наверное, главная вот загвоздка фильма «Викинг», ты ждешь от него эпических битв, вот масштабных каких-то съемок и вот этой всей красоты, а в итоге все крутится вокруг вот персонажа Данилы Козловского, и некоторые вещи показаны достаточно схематично, ну, чтобы мы... Задача, видимо, была в другом, но, видишь, позиционировали-то этот фильм как историческую драму, там не хуже, чем какой-нибудь «Гладиатор» или «Бен-Гур». А здесь фильм «Сердце Пармы», он тебе все это дает. Он тебе дает и эпик, и историю, и интересное повествование, и очень ярких персонажей, которых у тебя есть возможность заглянуть и в глубину их мыслей, да, и в их голову. Но если не хочешь на этом напрягаться, то можешь наслаждаться великолепным масштабными битвами. Их здесь как минимум две, показаны очень хорошо и очень подробно, и там какой-нибудь условный эпизод из «Игр престолов» остается просто в стороне, или там из тех же «Викингов». Да, в «Викингах» в сериале тоже есть много масштабных классных моментов, но здесь все это вот так сконцентрировано, и даже какие-то есть тактические моменты, которые ты просматриваешь, и за ними тебе интересно смотреть. Здесь есть такой персонаж, воевода, я забыл его имя, но они его называют воевода Пестрый, у него такой шрам на лице. И каждый персонаж, который появляется, что он, что вот дьякон московский, да, как в фильме про него и говорят, с гнильцой внутри, его там в ссылку буквально отправляют, и он там мутит свои делишки и тоже становится виновником трагедии, которая разворачивается в последующем. И меня очень впечатлило, как была показана Москва, которая вот строится. И она тоже живая. Там есть моменты, когда ты смотришь и не понимаешь. Вот здесь была куча людей, там кто-то стирал, там дружинники ходили вокруг. И раз в какой-то момент это все на секунду исчезает. Может быть, это в монтаже упустили. Ну, в любом фильме есть ляпы. Но, тем не менее, город живет. И ты веришь, что это вот та древняя Москва, там, первопрестольная, которая вот строится, Кремль строится, и там показывают такую панораму, где видно, что вот Кремль, он белый, и вот он только возводится, вот это, как я понял, это Спасская башня, может быть, я ошибаюсь. То есть вот такая история, фильм, который нельзя пропускать на большом экране, нужно его обязательно посмотреть. Таких вещей в последнее время очень мало, особенно с исторической точки зрения. Но вот самое значимое и более или менее заметное из того, что было такого плана, из последнего, это, наверное, последняя дуэль Ридли Скотта.
Да, я помню, да, ее.
Но и опять же, она немножко про другое, про вот средневековые нравы, и там они, конечно же, не упустили возможности упомянуть там вот новую этику, о которой мы с тобой не раз говорили, про то, что женщина тогда была никем, и ее слово против слова любого мужчины там не стоило практически гроши. И, ну, как Ридли Скотт умеет. Это тоже красиво и интересно, но тем не менее, вот «Сердце Пармы» — это немножко из другой категории. Такого в кино сейчас, ну, практически нету. Ну, есть на выбор. У нас, нам повезло, у нас есть там фильмы Marvel, вот буквально скоро будут новые фильмы Marvel, DC, какие-то голливудские фильмы, там тоже такого не блокбастерного порядка, да, зимой нас ждет, например, продолжение «Аватара», но вот сейчас конкурирует с фильмом «Сердце Пармы» «Аватар» Джеймса Кэмерона, первая часть, которая вышла уже практически сколько, она 10 больше 10 лет назад вышло, да. По-моему, в 2019 году. Пересматривать «Аватар» на большом экране, наверное, прикольно, но история там не настолько цепляющая, чтобы раз за разом этот фильм пересматривать. Я сейчас ни в коем случае не гоню волну на фильм «Аватар», но, тем не менее, лучше потратить время, наверное, более интересно и посмотреть фильм «Сердце Пармы». Ну вот не могу отойти от этой мысли о том, что вот разнообразие мира, который там показан. Mm-hmm. И он достаточно хорошо прописан. И если, например, делать из этого сериал, можно поподробнее описать обычаи и традиции не только там народов, которые там представлены, которых там мы где-то зацепили, там очень много разрозненных племен. Они, может быть, даже этнически принадлежат к одной группе, но у всех есть свои особенности, свои традиции, свои взгляды, свои боги. И здесь очень большую роль играет православная церковь, и очень классно сыграл Сергей Миронов, Евгений Миронов в роли крестителя Ионы, который тоже со своими убеждениями, и у него тоже своя правда, понимаешь? И здесь ты смотришь и понимаешь, ты можешь болеть и за этого, и за главного героя, и за антагонистов, и за этих, и за других. И у каждого своя правда, и она очень такая устойчивая. И каждый из них верит в свою правду. Да, мировоззрение и взгляды, может быть, у них меняются, но суть остается той же самой. И, например, персонаж того же крестителя Ионы, с одной стороны, ты смотришь, думаешь, ну вот куда ты, вот есть же прописная истина, не лезь в чужой монастырь со своим уставом. Но с другой стороны, и он проговаривает о том, что пока ты не уберешь старых идолов, ты не приведешь этих людей к Христу, к Богу. Потому что там вот тоже небольшое противостояние того, что воевода хочет огнем и мечом завоевать всю Пермь, а он говорит, ну ты пройдешь сквозь них, как нож сквозь масло, и они останутся при своем, а ты даже еще больше их разозлишь. А с другой стороны, давай попробуем без крови, через там Бога. Ты смотришь на это все дело и думаешь, да, и есть такой путь, и знаешь, и не покидает тебя мысль, что вот старый мир, как ни крути, как бы кто ни спорил, я думаю, найдется очень много спорщиков, которые и нас с тобой покритикуют за это мнение обязательно, в нашем обществе без этого никак, но под натиском истории, под натиском того, что, ну, это, я уж не знаю, можно ли говорить, что это эволюция или наоборот, революция, да, или еще что-то, но колесо времени крутится, и иногда оно беспощадно ко многим вещам. настолько беспощадно, что некоторые вещи полностью стираются из нашей реальности, да. Но на место их приходит что-то новое, что-то современное, хорошее это или плохое, это уже не нам судить. Это просто есть такая данность, есть такая реальность, и от нее мы никуда не денемся. И, наверное, если всмотреться, то эта картина очень хороший такой показатель этого.
Слушай, а нет такого ощущения, я просто всегда с опаской подхожу к историческим фильмам перед просмотром, вот почему. Мне не нравится во многих исторических лентах перенос, знаешь, чего? Современного, скажем так, языка, современного стиля поведения, то есть когда не углубляются именно в ту историю, которая была там, в те стили, то есть, ну, не знаю, консультантов, может, мало слушают, еще что-то. И когда главные герои разговаривают как современники, когда ведут они себя как современники, исходя из каких-то все равно там уже сейчас сложившихся там моральных понятий или еще чего-то, да. То есть я когда смотрю фильм про средние века, да, про темные какие-то места истории, я хочу получить именно вот это ощущение, да, вот этой тьмы, вот этого непонятно чего, вот этого средневекового, вот этой дикости, что ли, да. То есть, чтобы понять, почему именно люди тогда себя так вели. А часто режиссеры идут на поводу все-таки у современных каких-то реалий, или актеры, может быть, да, не сильно заморачиваются, и ведут себя именно таким образом, да, то есть, ну, как будто вот он сейчас разговаривает. И мне вот это не нравится. В этом фильме насколько можно о нем судить именно с этой точки зрения?
Есть и то, и другое. А все лето я провел в... Ну вот, там, наши слушатели, наверное, знают, мы ездили на Ташкентский кинофестиваль, да, туда у нас, послушайте прошлый подкаст, замечательная беседа случилась с российским продюсером, и летом приезжали российские продюсеры и кинематографисты на Иссык-Куль в рамках одного проекта. В беседах с ними, знаешь, одна из вещей, о которой они сказали, я не знаю, это вот судить хорошо это или плохо, это другое, да, но факт остается фактом, что, учитывая те обстоятельства, которые сложились, и в России, и у нас, мы сейчас, может быть, на этапе развития кинематографа и вот кинематографических каких-то идей, мы не так сильно подвержены этой новой этике. Да, есть отдельные моменты, когда и отдельные режиссеры, которые на этом акцентируют свое внимание. И одно из вот этих признаков, да, современного кино, ее пытаются сейчас везде показать, особенно там в Голливуде. Это вот эта мета-ирония, где-то постправда. И это налагает вот как раз те клише, о которых ты говоришь. Это уже новые клише. Когда мы с современной точки зрения, современным мировоззрением, современный язык вставляем какие-то исторические реалии, и получается чаще всего какая-то непонятная каша, и в блокбастерах это особенно часто делают, то что, ну, фильм должен быть понятен зрителям, особенно тот, который нацелен на то, чтобы заработать много денег, и зритель особо не вникал и понимал, что с ним говорят примерно на одном языке, на современном, да, и я не говорю сейчас, что современный зритель глупый, просто чтобы было проще. Здесь есть отдельные моменты, когда вот говор некоторых персонажей, некоторых актеров, как будто бы выдает в них не жителей той эпохи, а вот современных людей, наших современников, наших там друзей и знакомых. И некоторые кадры, они мне показались сначала излишне глянцевыми, особенно в начале фильма, когда ты смотришь на этот старый городок, без разницы, русский он, татарский или еще какой-то. И там все такие опрятные, все причесанные, и волосы вот, уложенные, вот, да. Но это ощущение, оно очень быстро тебя отпускает. Сначала это где-то тебе режет глаз, но потом, когда начинается уже кровавый замес, да, заруба, и все начинает приобретать очень серьезный оборот, то тогда уже на этими вещами пренебрегают, и ты понимаешь, что люди тогда жили в таких суровых условиях. Но здесь есть один момент, который тоже словами оправдывает тот же Креститель Иона, когда приходит впервые в чертоги князя Михаила, нашего главного героя, он говорит: «О, как хорошо у вас здесь, чисто, опрятно, молодцы, живете как бы по воле Божьей, да? И какие-то вещи, которые должны выглядеть там плохо, старыми, грязными, они есть. Но все равно это же все-таки блокбастер, и есть моменты, которые очень сильно так приглажены, такой налет глянцевости, но это не мешает. Это вначале тебе режет глаз, но потом ты свыкаешься, и там, где нужно, все набирает очень хороший обороты, даже где-то местами достаточно реалистичные.
Интересно.
И мне понравилось еще, знаешь, визуально, как это решено, что наши, да, они в таких... Ну, это же фильмы смотрят, основываются на смыслах, на каких-то символах. И там главные герои, они могут быть одеты даже в доспехи очень разношерстные, потому что они представители всех народов, обитающих в древней Парме, да, в Перми. И здесь есть главный там друг, один из близких друзей главного князя Михаила, это татарский кронпринц Исур, который сам изъявил желание с ним дружить и служить. Он по-своему немножко облачен. Там его дружина и представители разных народов тоже по-своему. Это не режет глаз, и ты понимаешь, потому что это такая очень разношерстная компания, которая объединилась под эгидой князя Владимира. А когда приходит московское войско, оно, с одной стороны, мне даже вот показалось немножко забавным, но с другой стороны, ты это тоже принимаешь. Когда они вот в этих красных кафтанах, помнишь, когда в «Иван Васильевич меняет профессию», они идут на войну в сцене, где они поют, и они в таких одинаковых красных кафтанах. И с одной стороны, ты думаешь, ну, вроде не очень такая удобная одежда. Ну, к сожалению, я не очень хорошо знаком с историей с этой стороны. Я не знаю, насколько это правдиво показано. Но смотрится очень интересно, когда вот идет однородное войско Великого Московского княжества в этих красных кафтанах, или есть там даже такой спецотряд конников, полностью облаченных в тяжелые доспехи вместе с лошадьми, и когда они на тебя скачут, аж земля дрожит. И, может быть, это тоже не очень правдоподобно, но в рамках фильма, в рамках этой истории это выглядит очень аутентично и очень впечатляет. И с точки зрения, опять же, вот фэнтезийной части, один из главных антагонистов, Хакан Асыка, его боевой товарищ, это олень или лось с огромными рогами, там не поймешь, у него настолько огромные рога, и он настолько внушителен на этом своем транспорте, да, на этом своем животном, что внушает даже некий страх. И поэтому здесь вот то, о чем ты говоришь, оно есть, и без этого, наверное, сложно, но тем не менее ты с этим свыкаешься, и это не мешает тебе воспринимать этот фильм. Потому что в том же «Викинге» иногда вот эти вещи там хорошо проработаны, да, и вот эта грязь, и вот этот элементы быта тех времен, средних веков и более древних. Но с точки зрения повествования ты уже не обращаешь внимания, насколько его там одежда или доспех соответствует, или насколько они грязные или чистые. Но вот с этой точки зрения, например, наш фильм «Курманджан Датка», он у меня все время резал глаз, когда обитатели степи, да, кочевники, и у них одежда как из магазина. Я не знаю, вот с чем это связано, но они все всегда опрятные, очень чистые, и даже вот где-то видны, я знаком с художниками, которые работали над этой картиной, они говорят, ну, мы старались, но поскольку бюджет был ограничен, и нам эти костюмы нужно было сохранить еще в достаточно нормальном виде, чтобы использовать на протяжении фильма, поэтому достаточно бережно относились ко всем этим костюмам.
Смотрел интервью по мотивам какого-то фильма тоже исторического, и там обратил внимание, что как раз-таки костюмеры рассказывали, что им приходилось топтать ногами, прямо в грязь втаптывать костюмы для того, чтобы как раз-таки добиться вот этой большей аутентичности.
Естественности.
Больше, да, больше естественности.
Это как раз на фильме «Викинг» так делали. Да. И они и там постройки, декорации очень сильно старили, там закидывали грязью и копьями. Ну, здесь вот нечто среднее. Оно есть, где-то режет глаз, но в целом не мешает тебе смотреть. А если ты хочешь посмотреть, есть еще один фильм. тоже такой фэнтезийный, и я вот, опять же, не знаю, насколько он соответствует каким-то фактам, но он очень похож по духу на фильм «Сердце Пармы», и там главного героя, одного из главных героев тоже играет Александр Кузнецов, который сыграл в «Сердце Пармы» князя Михаила, главного героя. Фильм называется «Скиф», он, по-моему, 2018 года, тоже про Древнюю Русь и про вот земли, которые эту Русь окружают, и из которой сейчас Россия состоит, когда тоже какая-то магия, какие-то верования, языческие взгляды отступаются под натиском современности. И там есть действительно очень серьезные магические элементы. Там противостояние тоже одного из князей русских с народом, который происходит от изгнанных откуда-то греков, и они называют себя псы, по-моему. И там тоже все настолько переплетено, и тоже настолько богатый мир. Ты понимаешь, что вот бродя по лесу, да, идя сквозь лес, ты можешь встретить лесной народ, который ты можешь вообще не понять. Знаешь, в фильме «Александр» Оливера Стоуна про похождение Александра Македонского на Азию есть эпизод, когда они доходят до Индии и встречаются там, как они думают, с древесным народом. И они впервые видят обезьян и не понимают, это люди или не люди. И сначала даже пытаются с ними как-то договориться. И вот в фильме «Скиф» тоже есть похожие моменты, когда они путешествуют через лес, встречают там дикий лесной народ не очень понятного происхождения и тоже пытаются с ними взаимодействовать. Вернее, наших главных героев те хотят принести в жертву своим богам и устроить им там самый настоящий гладиаторский поединок с медведем, по-моему. Вот если ты хочешь вот такой аутентичности, посмотри вот этот фильм, он называется «Скиф», и вы тоже посмотрите, фильм стоит того. Он кровавый, жестокий, там, точно не для детей, как и «Сердце Пармы». Но вот если вы любители исторических фильмов и вот около фэнтезийных историй, которые переплетены с реальными событиями, то очень рекомендую.
Хочется ли после него взять учебник по истории или книгу историческую и ознакомиться лучше с этими временами?
Я думаю, да. Я думаю, да, как минимум с бытом и укладом, и познакомиться с историей народов, которые здесь есть. И это очень интересно. У меня такое желание было сделать, когда я прочитал книгу. Она тоже называется «Сердце Пармы». Книгу, я слышал, очень сильно критикуют за недостоверность и за там надуманность некоторых фактов. Но, как всегда, когда мне так говорят, я считаю, что это художественное произведение. И присказка «художник так видит» не всегда в положительном контексте используется, да? Но, тем не менее, любое художественное произведение имеет элемент вымысла. И даже, кстати, у нас были в гостях режиссеры-документалисты, и даже они считают, оказывается, сейчас в документальном кино есть новые установки. И они, те документальные фильмы, к которым мы привыкли, особенно фильмы реконструкции про какие-то очень древние, далекие времена или большие исторические события, даже они не могут считаться достоверными и документальными. Конечно, они называются немножко по-другому. Они называются, по-моему, по мотивам событий, как-то да. Вот так. И поэтому даже документальное кино имеет точку зрения автора. Даже если прийти, например, я приду к тебе и сниму про твою жизнь, про твой быт документальный фильм, и придет там, например, наш друг Найзабек и решит снять тоже документальный фильм ровно про то же самое, про твой уклад и про твой быт, даже эти два фильма будут очень сильно отличаться. Конечно. Потому что с точки зрения моего, мне интереснее одна часть твоей жизни, ему интересна другая часть твоей жизни.
И ты знаешь какие-то детали, а он нет, и
вот,
получается
вот,
совершенно
вот,
другое.
Вот. Да. Поэтому элемент вымысла, элемент условности в художественном произведении, хотим мы того или не хотим, всегда будет присутствовать.
Прекрасно, спасибо большое. Нурбек Иманов и киноблог на радио «Спутник Кыргызстан». Напомню, мы сегодня слушали мнение Нурбека по поводу свежепросмотренного фильма «Сердце Пармы» российского. Он идет у нас в кинотеатрах. Добро пожаловать. Я надеюсь, что рассказ Нурбека смог вас заинтересовать. И если вы не читали книгу или не слышали о том, что этот фильм вышел, сейчас у вас есть шанс, так сказать, проверить на себе и окунуться в эту историю самостоятельно, с друзьями, с членами семьи, с близкими. И напишите обязательно нам, конечно, на radio@sobakasputnik.kg, так ли это произошло на самом деле, согласны ли вы после просмотра с тем, что, о чем рассказал Нурбек.
Да,
или, может быть,
интересно.
У вас есть какая-то своя точка зрения на это, конечно, пишите. Мы с удовольствием в наших программах прочитаем ваши письма, ваши обращения. А то, может, и позовем к нам в студию для того, чтобы с вами пообщаться, если рассказ будет настолько интересный и увлекательный.
Спасибо большое, мой собеседник Вадим Осадченко. Правда, он больше...
Старался не мешать.
Да, больше слушал.
Ну, действительно, интересно.
И все, что он сказал, да, мне самому будет очень интересно послушать ваше мнение, потому что, опять же, одинаковых мнений быть не может, и не упустите возможность. И если вы будете мало на него ходить, его снимут с проката уже на следующей неделе, и у вас не будет возможности его посмотреть. Кстати, с фильмом «Скиф» то же самое произошло.
Да.
Он вышел, была недостаточно хорошая промо-компания, и он заработал очень мало денег, и эта история не произвела там некий фурор. И мало кто, в принципе, теперь знает об этом фильме. Хотя фильм очень хороший.
Да.
Очень смотрибельный. Так что до следующей недели.
До следующей недели, до следующих встреч на волнах радио «Спутник Кыргызстан» и в интернете на месте размещения подкаста «Киноблог». Слушайте его в том числе и на странице spootnik.kg в разделе «Радио». Всем пока.
До свидания.
«Киноблог».